Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. 30 мая на календаре, 12:00 по Москве на часах. В студии Екатерина Горбунова. Сергей Львович, как всегда, готов отвечать на ваши вопросы. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю, как с нами можно связаться. Нам можно позвонить. Позвонить либо из приложения, мобильного приложения Теос, либо по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Можно задействовать Viber, WhatsApp. Нам в мессенджеры можно написать. Можно из них позвонить. 977 850-09-96. Наши видеотрансляции ВКонтакте, Фейсбуке. Мы читаем ваши сообщения там, в том числе мы их видим, по возможности отвечаем. Ну, что-то может, конечно, переходить из эфира в эфир, но стараемся делать все-таки оперативно. Ну и, конечно, самый традиционный способ — это наш сайт teos.fm. В общем, где вам удобно задавать вопросы, там нам и пишите. Впрочем, начать я хочу с сообщения, которое пришло сегодня в редакцию, и, в общем-то, написал нам Евгений. «Бога нет! Что за секта? Я атеист. Бога нет — это все сказки». Доказать не можете, вот и все. Как существование Бога, так и его отсутствие недоказуемы, в принципе, чем охотно пользуются защитники веры. По всем законам логики, сверхсильное существо, способное нарушать любые законы Вселенной и решившее поиграть в прятки со своим созданием, выиграть непременно, не найдут. Факт. Рациональные аргументы не действуют на верующих, иначе верующих бы не было. Спорить и пытаться что-то объяснить совершенно бесполезно. Любому человеку, называющему себя верующим христианином, предлагается немедленно передвинуть силой веры какой-нибудь громоздкий предмет. Не получается. Значит, нет в тебе веры на горчичное зерно, и нефига тут строить из себя.
Ну, смотрите, с чего бы я, собственно, начал рассмотрение этого вопроса, я бы обратил внимание на то, что могут быть умные верующие, могут быть умные атеисты. Я помню, как я в юности своей пытался поступать в МГУ, не поступил, и это как раз была перестройка, это как раз приоткрылся, значит, занавес уже начал сыпаться. И в Москве был христианский радиожурналист Евгений Гройсман. И так получилось с промыслом Божьим, что он там приехал встречаться с людьми, и мы там с ним пересеклись. И что меня тогда поразило, как, значит, советского абитуриента, это то, что человек может быть христианином и быть при этом умнее, образованнее меня. И сейчас вот есть на свете христиане, которые меня умнее и образованнее, которые, я сильно подозреваю, умнее и образованнее завсегдатаев сообщества Ruanti Religion. Ну, есть, ну, не знаю, из ныне здравствующих, там, Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здоровья в Штатах. Раньше он был директор проекта расшифровки генома человека. Вот, он верующий, он христианин. Можете погуглить, Фрэнсис Коллинз, генетик. Есть много великих ученых, которые являются христианами. И когда говорят, что там, понимаете, вот та посылка, что верующие просто тупые, не понимают очевидных вещей, ну, скажите это всем вот этим людям. Я думаю, что они несколько превосходят нас с вами в своих интеллектуальных достижениях. Вот поэтому сама посылка, что верующие тупые, она, мне кажется, одной из слабостей атеизма. Я, например, не считаю, что атеисты тупые. Я не считаю, что буддисты тупые. Я вообще не считаю, что приверженность человека какому-то мировоззрению, которое мне не нравится, оно свидетельствует о том, что этот человек глупый там, или злой. Ну, знаете, по-моему, Майкл Руз, если я не путаю, такой атеистический мыслитель, он возражает Докинзу. Он писал, что я не верю в Бога, но я знаю, что вот некоторые из моих знакомых, несомненно, умные, образованные люди, они верующие. То есть вот этот такой простодушный накат, что там люди, которые не разделяют моего единственного верного атеистического мировоззрения, обязательно тупые, он очень простодушный. Его образованные атеисты не разделяют. Можно было бы просто как бы с этого начать.
А что все-таки насчет доказательности и недоказательности?
Сейчас мы об этом поговорим. Но я прежде всего еще отмечу, что вот вы знаете, вот это, есть такой факт в жизни, что есть люди, которые не разделяют дорогих мне убеждений для меня принципиальных, и тем не менее они не являются дураками или злодеями. Мне это как-то самому напрягает картину мира, но не являются. Вот бывают добродетельные нехристиане, при этом умные, и это такой факт. Я думаю, мы все только выиграем, если мы признаем, что согласие с моими убеждениями, моей картиной мира, это совершенно не обязательно признак ума, а несогласие это совершенно не обязательно признак глупости. Относительно доказательств. Можно ли доказать, скажем, большой взрыв? В принципе, что мы называем в этом случае доказательством? Почему большинство ученых, сейчас все, я как-то не слышал об альтернативных теориях, практически все ученые, астрофизики, сходятся на том, что имел место большой взрыв, который породил нашу Вселенную там порядка 13,7 миллиардов лет назад. На это указывает ряд признаков, на это указывает разбегание галактик, на это указывает реликтовое излучение, на это указывают уравнения, вытекающие из теории относительности, на что обратил внимание в свое время католический священник Жорж Леметр. То есть масса признаков, которые указывают в этом направлении. И там наилучшее объяснение для всех этих признаков — это то, что да, имел место большой взрыв, и имел место тогда-то. То есть мы, экстраполируя на прошлое все, что мы, наблюдаем, приходим к выводу, что большой взрыв все-таки был. Является ли это доказанным? Так, чтобы это припирало к стенке. Если у меня какие-то есть личные причины не верить в большой взрыв, чем-то он мне не нравится, я всегда смогу упереться. Но если у меня нет личных причин как-то против этого бунтовать, я вижу, как вообще все указывает на то, что большой взрыв был, Вселенная начала свое существование. Относительно там каких-то событий в истории, там есть люди, которым нельзя доказать, что имел место Холокост. Там вот есть ревизионисты, их называют, отрицают, что Холокост был, считают, что все это грандиозная фальсификация, и про это пишут толстые книжки, где они объясняют, как, на их взгляд, вся эта фальсификация была, собственно, сфальсифицирована. Есть там Фоменко с Носовским и их адепты, которые считают, что Древнего Рима не было. Все это средневековые фальсификации. И тоже очень забавно и интересно. Есть там люди, которые в это верят на полном серьезе, когда официальная историческая наука, там представители официальной исторической науки им пытаются что-то разъяснять на эту тему, они просто им не верят, говорят, что вот у вас такая, мафия сложилась, это официальная наука. То есть доказать так, чтобы припереть к стенке, и человек не мог отказаться, ничего нельзя вообще. Понимаете? Всегда человек вам скажет, а не было Холокоста, это все, фальсификация. А не было сталинских репрессий, а не было еще каких-то событий, которые человека не устраивают. Поэтому доказать в смысле припереть к стенке так, чтобы никак нельзя вывернуться, нет, ничего нельзя. Ни бытия Бога, ни большого взрыва, ни Холокоста, ни чего-то еще. Но у нас есть достаточные данные, достаточные свидетельства для того, чтобы принимать, что то и другое, и третье имело место. Мы также имеем достаточные свидетельства для веры в Бога. Это не доказательство в плане того, что не отвертишься, потому что таких доказательств по отношению к чему бы то ни было очень сложно предъявить. Если человек по какой-то причине не хочет в это верить, хочет верить в что-то другое, он упрется. Но у нас есть совершенно достаточное основание для того, чтобы верить в Бога, как у нас есть достаточное основание для того, чтобы верить, в большой взрыв.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от слушателя. Должен ли нательный крест быть большим? Эстетически приятно видеть его на звездах, но сам пробовал такие носить, неудобные, если не секрет. Какой крест у вас?
Маленький.
Ну, вообще, какая разница, какой размер креста и как, с какого металла он сделан?
Вы знаете, это абсолютно не важно. Это, знаете, как, не знаю, размер обручального кольца, там, допустим. Есть люди, которые вообще состоят в браке, они счастливы в браке, у них все хорошо, и кольца они обручального не носят. А бывают люди, которые могут носить кольцо, и при этом они не в браке. То есть крест — это некий внешний знак того, что вы принадлежите Богу. Но важнее гораздо внутреннее содержание, сами отношения с Богом.
Кстати, я периодически видела и в свои подростковые годы, и сейчас это есть, что часто крест носится как чистый аксессуар. Вот что в таком случае, вот вы со своей стороны это одобряете, не одобряете, как по-вашему?
Ой, я думаю, что довольно бессмысленно людей за это ругать, ну а толку? Я думаю, что это, конечно, не является... Это вообще не имеет религиозного значения никакого.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Также вы нам можете писать наши видеотрансляции ВКонтакте, в Фейсбуке, где вам удобно. Мы видим, что вы нам пишете привет, и нам это приятно. Но вопросы вы там тоже можете задавать. Сообщение от Максима. Некоторые люди уходят из православия, потому что их разочаровывают верующие. Может ли для человека отменить Бога плохое поведение его служителей? И правда ли, что атеисты более стрессоустойчивы, потому что привыкли рассчитывать на себя?
Ну, что значит более стрессоустойчиво? Если смотреть статистику, то атеисты менее стрессоустойчивы. Неоднократно проводились исследования, и по всему выходит, что церковные верующие, то есть неверующие в душе, вот именно люди, которые являются активными прихожанами, они более стрессоустойчивы, они меньше склонны пить, они меньше склонны, легче переносят удары судьбы типа увольнения. И фактически, вот что мы имеем, какие мы имеем данные, значит, по выяснению ситуации на местах, для психологической устойчивости, для психиатрического здоровья церковная жизнь, она полезна, она позитивна. Что касается того, что там ушел от недостойных служителей, понимаете, в чем дело? Могут быть недостойные служители, лично я не встречал, я вам скажу. Вот я за 26 лет своей церковной жизни, я видел там людей разной степени святости, скажем так, но вот каких-то откровенных безобразий, каких-то таких грубых беззаконий я не наблюдал. И, в принципе, если человек там наткнулся на какой-то там соблазн, понимаете, то соблазниться — это совместное предприятие. Это тяжкая вина человека, который является источником соблазна, но это также выбор человека, который соблазнился. То есть, если я... Чего я хочу вообще в этой жизни? Ну, смотрите, там время от времени возникают скандалы в научной среде. Там выясняется, что иногда ученые, они тоже оказываются живые люди. Они тоже иногда, скажем так, искажают данные для того, чтобы поддержать свои теории. Их потом разоблачают. Иногда бывают в истории науки прямые подлоги, там, прямые фальсификации. Иногда там оказывается, что знаменитый ученый, он, конечно, ученый, но он по жизни очень неприятный человек в общении. И что, это опровергает как-то науку? Я думаю, что это вообще не имеет отношения к валидности самой науки. Точно так же истина Евангелия, она абсолютно не опровергается чьим-то недостойным поведением. Ну и чего там, Иуда недостойно себя повел, он был апостол. Трудно из этого делать какие-то теологические выводы.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Никласа. Вы говорили о том, что отсутствие веры в Бога делает жизнь бессмысленной. Ну вот, например, врач спасает больного. Куда пропадает смысл этого поступка, если Бога нет?
Я поясню, куда он пропадает. Ну, нужно, во-первых, различать субъективный и объективный смысл. Что субъективно человек может переживать... Мы вот на чем мы согласны? Человек, допустим, спасает больного, субъективно мы воспринимаем это как глубоко осмысленное и достойное деяние. В мире без Бога этому нашему субъективному переживанию ничего не соответствует в реальном мире. Вот смотрите, вот... Представьте себе, что вам показали человеческие кости. И вам говорят, вы знаете, это кости кого-то из двух людей. Либо это кости Фридриха Гааза, который был врач-подвижник, либо это кости Генриха Гиммлера. Вот кого-то одного из них. Вы нам, пожалуйста, скажите, чьи это кости. Ну и, наверное, вы их не отличите, потому что вы не можете отличить кости праведника от костей злодея. Они выглядят абсолютно одинаково. И они оба теперь, в атеистической картине мира, они оба теперь не существуют. Их просто нет. Вот через 100 лет будут точно мертвы и врач, и... палач, и между ними сотрется любая разница. То есть все эти волны, они полностью затухнут. Нет никакой разницы вот в атеистической картине мира. Этот человек спасал человеческие жизни или он губил человеческие жизни. Все эти человеческие жизни перестали существовать довольно скоро. Вот. И в атеистической картине мира нет объективной разницы между врачом и палачом. Естественно, у нас могут быть личные предпочтения. Естественно, атеист может предпочитать врачей, а не палачей. Но это его личные предпочтения, которые никак не соотносятся с реальным миром. А Ричард Докинс об этом очень хорошо сказал, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. В Вселенной нет дела до того, являетесь ли вы врачом или палачом. И ваши субъективные мнения, они как бы ничему не соответствуют. Ну хорошо, там есть люди, которые одобряют Фридриха Гааза, есть люди, которые одобряют Генриха Гиммлера. Это просто два разных человеческих мнения. И если верна атеистическая картина мира, это равноценные мнения. У вас есть внутреннее убеждение, что Фридрих Гаас прав, там, а Гиммлер нет. У другого человека может быть такое же глубокое внутреннее сердечное убеждение, что прав именно Генрих Гиммлер, а Гаас нет. Кто из вас прав? В мире без Бога этот вопрос даже невозможно поставить. Да никто не прав. Не существует какой-то объективной нравственной правды. Не существует... критерия, по которым мы могли бы их сравнивать. Вот есть, не знаю, там известный мыслитель, либеральный мыслитель Питер Сингер. Он очень уважаемый человек в своей среде, и он говорит, что не только аборты допустимы, но вот и младенцев можно умерщвлять, поскольку... Он там пишет, он проводит разграничение между человеческим существом, там, human being, и человеческой личностью, human person. Он говорит, что право на жизнь есть у личности, то есть у человека, который в состоянии иметь мысли, иметь он имеет рациональное самосознание, он имеет какие-то планы. А вот до тех пор, пока личность не сложилась, у этого существа нет каких-то прав на жизнь, которые есть у человека, и поэтому можно умерщвлять и младенца в утробе, и младенца вне ее. И часть атеистов не одобряет этих взглядов, они считают, что младенца все-таки убивать нельзя. Вот с точки зрения Сингера и его адептов, врач, который выхаживает больного младенца, он поступает бессмысленно. С точки зрения его противников, наоборот, он совершает врачебный подвиг, он совершает нечто очень похвальное. Кто из них прав в атеистической картине мира? Да никто не прав. У Сингера своя точка зрения, у его оппонентов своя точка зрения. А для того, чтобы мы могли сказать, что кто-то из них прав, мы должны были бы соотнести их с каким-то реальным критерием правоты, которого в атеистическом мире просто не существует. Поэтому то чувство, которое мы можем внутри себя испытывать, что там врач, который спасает больного, он проявляет любовь к ближнему, он возвращает его семье, там родным, которые его любят, он герой и молодец, это чувство в атеистической вселенной ни на что не указывает. Во вселенной, где есть Бог, она указывает на реально существующий нравственный стандарт, на то, что мы люди созданы с определенной целью. Ну вот я приведу такой пример. Вот представьте себе, мы видим там микроскоп. Микроскоп, он создан с определенной целью. Не вот такой микроскоп, который огромный, там электронный, а вот, знаете, как бывает в школьных кабинетах. Я помню, были в школьных кабинетах были микроскопы, и им можно было забивать гвозди. Это было не очень удобно делать, конечно, но в принципе можно. И вот мы понимали, что у микроскопа есть определенное предназначение. У микроскопа есть создатели, его люди сделали с определенной целью, чтобы рассматривать мелкие предметы. Для забивания гвоздей его не создавали. У микроскопа есть смысл, он создан с определенной целью. Во вселенной без Бога у человека нет смысла. Человек не был создан с определенной целью. Поэтому не может быть каких-то действий, которые соответствуют или не соответствуют этой цели. Поэтому любые действия являются одинаково бессмысленными. Хотя человек может переживать, там, что он там, испытывает чувство глубокого смысла. Ну, я приведу пример. Например, представьте себе, там вот есть Вася. Вася великий ученый, он открыл какую-то вакцину, он спас там, миллион людей от страшной смерти, он расширил знания человечества, он при этом испытывает чувство осмысленности и удовлетворения от своей жизни. А Петя играет в танчике. И он играет в танчике круглосуточно, и он достиг такого совершенства, что он вышел на первые строчки вообще в таблице. Там, и там все пользователи со всего мира заходят в танчики, они видят там на первом месте Петя, там, Петя мегакрут, там, Петя вообще образец для подражания всех, кто играет в танчики. Петя испытывает такой же уровень удовлетворения внутреннего, такое же чувство осмысленности, что он занимается чем-то очень хорошим. И вот в мире без Бога их субъективные переживания одинаковые, а объективно нам их сопоставить не с чем. У нас нет какого-то критерия, мы не можем сказать, что деятельность Васи лучше соответствует цели и предназначения человека, чем деятельность Пети, потому что у человека в мире без Бога вообще нет никакой цели и предназначения.
Но все-таки есть же социальные нормы, и общество, будь то оно право или будь то оно неправо, у него есть своего рода социальные... Что-то социально приемлемо, а что-то социально неприемлемо. И, например, если польза с точки зрения социума, которую привносит ученый или врач, ее как-то можно измерить по влиянию на жизнь других людей, то, в общем-то, танчики измерить по влиянию на других людей будет сложнее. Но социум прав он или не прав, но он ведь тоже
диктует свое. Так нет, социум, для того, чтобы мы могли говорить, что социум прав, мы опять-таки должны были бы соотнести его с каким-то внешним по отношению к нему критерием правоты. Потому что мы знаем, что масса примеров социумов, которые абсолютно неправы, на наш взгляд. Ну, не знаю, там есть социум, в котором, допустим, считается, что бомбисты-самоубийцы – это герои и молодцы. Там, и все чрезвычайно восхищены и поздравляют их семьи. И мы понимаем, что с этим социумом что-то не так, он слегка рехнулся. Может, даже не слегка. Или у нас тоже были, вот там тоже строили светлое царство коммунизма. Или там много было ситуаций, когда социум в целом, он с ума сходит. И со стороны видно, что он с ума сходит. А изнутри социума люди видят, что с ними-то все в порядке. Это снаружи все с ума сошли. Поэтому социум — это абсолютно не критерий оценки.
Что ж, давайте сделаем небольшую паузу, после этого вернемся.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Андрея. Расскажите о свидетельствах, которые в достаточной мере указывают на существование Бога.
Ой, их много. Нужно читать отдельную лекцию на 2 часа. Но если говорить очень коротко, то я бы начал с нравственного аргумента, именно переживания людьми долженствования. То, что мы друг друга порицаем или хвалим. Мы исходим из того, что люди должны вести себя определенным образом. Они заслуживают похвалы, если они себя так ведут, и порицания, если они ведут себя не так. И мы верим в то, что мы должны поступать определенным образом, что существует нравственный закон. Мы даже не можем от этого толком уйти, потому что даже когда, например, там Ричард Докинс пишет, что все наши нравственные переживания на самом деле, там, это эволюционная приспособа, что гневаться на преступника — это абсолютно бессмысленное дело, что в любом случае его действия детерминированы биохимией его мозга, и вы же не гневаетесь на неисправный компьютер, вы его чините, у него есть там статья такая, давайте перестанем лупить машину Бейзила, он там рассматривает какой-то скетч, какого-то юмориста про то, как человек пытается завести машину, машина не заводится, он начинает на нее ругаться страшными словами, она все равно не заводится, он начинает ее бить кулаком, она не заводится, он хватает палку, разносит ее вдребезги, она все равно не заводится, и все это очень смешно, потому что мы понимаем, что бессмысленно обличать или ругать машину, или ее наказывать, ее надо просто починить. И вот Докинс говорит, что человек — это тоже машина, только очень сложная, но дальше в своих следующих статьях он начинает, и в предыдущих, он исходит нравственным негодованием на церковников, которые портят людям жизнь, которые неправы, которые достойны осуждения по этому поводу, то есть произносит нравственное осуждение. Вот не может человек выйти за пределы того, что он постоянно судит и хвалит или порицает других людей. А это значит, что у нас всех есть внутреннее переживание, что мы должны поступать определенным образом. И откуда берется это долженствование? Кому должны-то? Кому мы, безусловно, должны? Это не общество, это не телевизор. Кому? Кто является источником вот этого безусловного нравственного закона? И единственным источником этого закона оказывается Бог. Другой аргумент – это аргумент от первопричины, что философы разделяют бытие на необходимое и случайное. Случайное бытие – это то, чего могло в принципе не быть. Вот меня в принципе могло не быть, мое бытие случайно. Если бы мои родители не встретились, меня бы не было на свете. Я нуждаюсь для того, чтобы жить в земле, в воздухе, там, в массе факторов, без которых мое существование прекратится. То есть я не имею причины в самом себе. Я получаю бытие от кого-то еще. Планета Земля, Солнце, галактики, звезды, Вселенная в целом обладает случайным бытием. Ее могло бы и не быть. А это значит, что у всего, что обладает случайным бытием, есть причина. У любого события есть причина. И у такого события, как начало существования Вселенной, должна быть причина, лежащая за ее пределами. И эта причина должна быть чрезвычайно могущественной, чтобы привести в бытие такую большую штуку, как Вселенная. И она должна быть вечной, потому что если она не вечная, то она сама бы нуждалась в причине. И у нас есть только два варианта того, что неких вечных таких реалий, которые существуют вне пространства и времени. Это числа, математические абстракции, и это сознание. Математические абстракции, они ни на что не влияют, они не могут быть результатом чего, вернее, они не могут создавать какие-то результаты. Из уравнения 2×2=4 ничего не следует в материальном мире. Сознание только может влиять на материальный мир. Следовательно, первопричиной существования Вселенной является некое сознание. Еще один довод – это довод, который называют телеологическим, и его еще можно назвать доводом о тонкой настройке. Вселенная, в которой мы живем, она упорядочена строго определенным образом. И сам факт тонкой настройки, он всеми признается, можно найти в его описании, в книге, например, Стивена Хокинга, который жил и умер атеистом, и он пишет о том, что Вселенная, вот она очень точно настроена для того, чтобы в ней могла существовать химия и жизнь. И если бы Вселенная была чуть-чуть другой, были бы чуть-чуть другие, например, константы в уравнениях, которые описывают законы природы, жизнь не могла бы существовать. Например, во Вселенной мог бы существовать из элементов только водород, если бы было бы чуть-чуть менее тонкая настройка. И хотя он не признает бытия Бога и так и не признал, сам факт настройки – это факт, который признается и им, и всеми вообще учеными. И этот факт настройки, он указывает на то, что есть кто-то, кто настроил. А еще один аргумент – это аргумент эстетический, когда, например, известный атеист, ныне покойный Кристофер Хитченс, он говорил, что посмотрите на фотографии далеких галактик, которые получены телескопом Хаббл, и вы увидите, насколько Вселенная прекрасна и удивительна, вам не понадобятся все эти библейские сказки больше. То есть атеист тоже видит, что Вселенная прекрасна и удивительна. Но, чтобы быть прекрасной и удивительной, ее должен создать некий художник. Прекрасная и удивительная не возникает само собой, его творят художники. И, наконец, исторический аргумент – это то, что мы знаем о событиях, которые лежат в основании Евангелия. Мы знаем, что жил на свете Иисус, и, собственно, его историческая реальность не оспаривается никем, кто в теме, что он был распят на римском кресте, что у него были ученики, которые вскоре после этого стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Это то, что мы знаем, это не предмет веры. Абсолютно неверующие исследователи признают вот этот набор фактов, что Иисус был распят на кресте, и через какое-то время вскоре ученики стали проповедовать, горячо возвещать, что он воскрес из мертвых, их пытались заткнуть, подвергали преследованиями, но, тем не менее, возвещали это, и из этого выросла христианская церковь. И у нас не очень много объяснений, которые бы тут подошли. Либо апостолы говорят правду, либо неправду. Если они говорят неправду, они об этом знают, либо не знают. Если они об этом знают, то это разнообразные теории заговора. Апостолы сговорились, сказали, ну, будет круто замутить мировую религию. Ну и ладно, что нас самих растерзают. Зато наши потом будут изображения везде, по всей земле. Но это выглядит неправдоподобно, потому что люди составляют заговоры с какой-то целью. Люди не составляют заговоры с целью подвергнуться преследованиям и смерти. Более того, когда люди сталкиваются с такими проблемами, заговоры обычно раскрываются. Они не знали другой вариант, и они искренне верили в то, что Христос воскрес, но на самом деле это не так. Откуда у них эта вера возникла? Ну, вот там теория галлюцинации, у нее свои проблемы. Главная проблема – это, а почему гробница? Куда делось тело? Достаточно было просто заглянуть в гробницу, увидеть, что тело там лежит, и вся вера в воскресение тут же пропала. Другая проблема с галлюцинациями – это то, что с ума сходит поодиночке, это только гриппом все вместе болеют. И то, что апостолы, вся группа людей единодушно возвещает, что Христос воскрес из мертвых, готовы за это идти на смерть, это указывает, что это было нечто иное, чем галлюцинации. И наиболее очевидный вывод, который из этого следует, то, что, да, они говорят правду, Христос действительно воскрес из мертвых. Хотя, конечно, я понимаю, что для того, чтобы изложить некий набор аргументов в пользу бытия Божия, это нужна отдельная лекция. Но это я пока вот кратко сказал.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Сообщение от Миши. Не следует верить во что-либо без достаточных оснований. Вы согласны?
Да, конечно. Понимаете, всегда нужно проявлять рассудительность, всегда нужно проявлять осторожность. Это потому что иначе вы рискуете поверить, не знаю, там, какому-нибудь Гуру Раджнишу или Сёка Сахаре, или огромное количество обманщиков есть на белом свете. И, конечно, любые заявления, любые претензии на вашу душу, они должны быть просто проверены. Не надо кидаться в омут с головой, надо всегда выяснять, почему я в это верю, какие у меня на это основания. И одна из причин, по которым я не материалист, это то, что я просто рассматриваю, а на каком, собственно, основании я мог бы принять материалистическую картину мира, и я нахожу эти основания совершенно недостаточными.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Объемный вопрос от Даниила. Несколько раз указывал вам на эксперимент Бенджамина Либета и многочисленные прочие, показывающие, что мозг принимает решение раньше его основания. Собственно, эти эксперименты не новость, а лишь ожидаемое подтверждение известной из 20-х годов теории доминанты Ухтомского. Грубо говоря, в мозге в ответ на внешние и внутренние раздражители возбуждаются различные нейронные центры. Какой-то при этом доминирует, решение принимается. Вот и вся свобода воли. А это решение, кстати, сейчас уже можно предсказывать на МРТ. Есть даже наука такая, нейроэкономика. Вы говорите постоянно на это, что, мол, это говорит лишь о том, что мозг реагирует на стимулы, и без конца приводите пример с сосиской, которую вы не едите в пост. Сергей Львович, вы либо не понимаете, либо намеренно искажаете суть. Не реакцию на стимулы, а именно борьбу доминант и принятие решения мозгом наблюдают ученые.
Значит, понимаете, в чем дело? Вот вы сейчас выдвигаете определенные аргументы. Вот чем вы сейчас занимаетесь? Вы выдвигаете определенные аргументы. Вы рассчитываете на то, что я эти аргументы рассмотрю, и я на них как-то отреагирую. То есть вы обращаетесь ко мне как к существу, наделенному сознанием и свободной волей. При этом вы пытаетесь доказать мне картину мира, в которой ни сознания, ни свободной воли у меня нет. Понимаете, любые попытки научно доказать отсутствие свободной воли, они внутренне абсурдны. Потому что вы не можете заниматься наукой, если у вас нет свободной воли. Вы не можете ставить экспериментов, если у вас нет свободной воли. Потому что как постановка экспериментов, так и осознание экспериментов, так и выводы, которые люди сделают из экспериментов, они полностью детерминированы материальной причинностью. Но если они детерминированы материальной причинностью, они не являются, собственно, интеллектуальными. Ну, смотрите, я читал статью, так довольно антирелигиозную, в какой-то английской газете, видел в интернете ссылку, что там была какая-то глубоко религиозная женщина, которой являлись голоса с небес, требовали от нее совершить самоубийство, вообще-то меня всячески ругали, а потом она попала к нормальным врачам, врачи обнаружили в мозгу опухоль, удалили эту опухоль, женщина пришла в норму, пропали эти злые голоса. И мы понимаем, что поскольку этот ее опыт, эти ее голоса были вызваны опухолью в мозгу, мы понимаем, что вопрос с голосами закрыт, это глюки. Это не, нельзя, это не то, что следует рассматривать в качестве там, серьезного аргумента. Мы понимаем, что то, что вызвано чисто физической причинностью, глюки. И мы понимаем, что мышление – это то, что работает на другом уровне. Когда мы объявляем что-то результатом чисто физического воздействия, мы тем самым от этого отмахиваемся. Мы понимаем, что это не следует рассматривать всерьез. И материализм, он фактически говорит, что любое наше мышление, любые наши выводы, любые наши убеждения, любой наш опыт – это результат чисто материальных процессов коре головного мозга. Это значит, что наше мышление, оно просто не имеет никакой ценности. Выводы, к которым вы приходите, они никак не связаны с предпосылками. Ну, есть два типа причинности. Причинность на таком, на материальном уровне. Например, У меня, не знаю, допустим, я съел плохо приготовленную вареную свеклу, у меня страшно разболелся живот, и я с тех пор ненавижу вареную свеклу. И мы понимаем все, что это не результат моего интеллектуального опыта. Я не пришел к мнению о вредности вареной свеклы, потому что я это продумал. Нет, это результат определенной физиологической реакции. Мне плохо бывает вареная свекла, я больше на нее смотреть не могу. Ну, или другой пример приведу. Допустим, человека в детстве, ему было 10 лет, и его угостили стаканом водки. Он выпил стакан водки, стало ему очень плохо. Очень. Он это вспоминает с ужасом, содроганием, больше на водку смотреть не может и считает, что водка страшно вредная дрянь. Это одна линия выводов. Другая линия выводов, если он просто рассмотрел медицинскую статистику и сказал, да, вот ученые установили, что водка – это вредная дрянь. Это две линии аргументации. И вот для того, чтобы ваши доводы могли рассматриваться как доводы, нужно, чтобы вы пришли к ним в результате именно мышления, не в результате электрохимических процессов в мозгу. Если ваш довод, если сами ученые, вы, которые сообщаете о результате этих ученых, я, который должен что-то делать с этим результатом, всего-навсего процессы, которые полностью детерминированы законами природы, то сам наш разговор теряет смысл, какой бы то ни был. Понимаете, нет свободной воли, значит, нет мышления, никакая аргументация невозможна в принципе. Поэтому чем все время занимаются материалисты, они выдвигают аргументы с тем, чтобы доказать невозможность аргументации. Если не существует сознание свободной воли, значит, не существует возможности мышления. Вот вы говорите, там это теория доминанты, но тогда вывод, к которому мы придем я или вы, будет определяться не интеллектуальными предпосылками, а вот именно вот этой доминантой. Тогда никакое мышление невозможно. Все определяется доминантой в мозгу, там, возбуждением тех или иных нейронов. Для того, чтобы мы вообще могли обмениваться аргументами, для того, чтобы мы могли вообще о чем-то думать, нужно, чтобы мы обладали определенной свободой от этих процессов. Если мы такой свободой не обладаем, то тогда выводы, к которым мы приходим, определяются вот этой материальной доминантой, и они не имеют отношения, собственно, к логике, они не имеют отношения к разуму. Поэтому первая причина, по которой я отвергаю материализм, это то, что мы с вами обладаем сознанием, и мы с вами обмениваемся аргументами. Если бы материализм был верен, это было бы, в принципе, невозможно. Что касается решений, которые люди приняли до того, как они это осознали. Мне кажется, достаточно простое может иметь объяснение. Вот в условиях эксперимента мы принимаем решения, которые, в общем-то, не требуют сознательного контроля, которые срабатывают на автомате. И у нас под нашим сознанием есть, конечно, масса автоматики. Я не думаю каждый раз, что вот я сажусь за обед, мне нужно начать выделять желудочный сок. Это происходит автоматически. Или там можно даже не проводить томографию мозга, а можно, наоборот, обследовать желудок и установить тот удивительный факт, что выделение желудочного сока коррелирует с тем, что человек побежал на обед. И значит ли это, что его решение побежать на обед, оно не является актом свободной воли? Нет. Он просто указывает на один из факторов, в данном случае преобладающий фактор, который определяет его решение.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Матвея. «Был верующим, к счастью, хватило мозгов избавиться от религии. Занимаюсь сейчас в Академии смысла психотерапевта и философа Андрея Курпатова в Петербурге. Узнал много нового о современной нейрофизиологии, философии сознания, избавился от многих отягощающих иллюзий. В частности, понял, что так называемая личность и все, что с ней связано, свобода, воля, ценности и тому подобное, не более чем пустые фикции. Что личность, это признается подавляющим большинством философов, не обладает тождеством. Она не более, чем нарратив и еще много-много всего интересного. Могу сказать по себе, что избавление от этого хлама значительно улучшило качество жизни и настроение, чего и вам желаю. Рекомендую книгу «Красная таблетка» Курпатова, кстати.
Знаете, это просто замечательно, когда личность мне сообщает, что они являются личностью. А, видите ли, в том-то и проблема с материализмом, что он неизбежно порождает логический абсурд. То есть личность, которая мне сообщает, что не является личностью. И люди, которые предлагают мне рассмотреть определенные аргументы, на основании которых я должен прийти к выводу, что аргументация невозможна. Да, есть определенные, понимаете, в основании материализма лежит грандиозный абсурд. В основании материализма лежит убежденность, что наш мыслительный процесс сводим полностью к процессу материальному. Что все наши мысли детерминированы электрохимическим процессом в коре головного мозга. И когда человек говорит, там, я избавился от иллюзий, понимаете, в чем дело? В материалистической картине мира как ваши иллюзии, так и те убеждения, которые вы считаете истинными, это просто результат электрохимического процесса в коре вашего головного мозга. Поэтому вы не можете избавиться от иллюзий. В принципе, тот процесс, который происходит у вас в коре головного мозга, он совершенно никак не должен быть связан с реальностью.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Ирины. Расскажите-ка нам, придавала ли РПЦ работу сечного рефлекса головного мозга и за что?
Честно говоря, совершенно не в курсе, высказывалась ли церковь по поводу этой работы или нет.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Сообщение от Олега. Почему эволюция не является достаточным объяснением для морали? Зачем нужен еще сверхъестественный бог?
Ну, потому что есть такое устрашающее орудие, как гильотина Юма. Знаете, есть бритва Акама, а есть еще гильотина Юма. Юм обратил внимание на то, что из утверждения о сущем не следуют никакие утверждения о должном. То есть из утверждения «вот оно так есть» не следует утверждение «так должно быть». И нравственный аргумент, он, собственно, основан на нашем переживании долженствования. И эволюция, в принципе, мы можем апеллировать к эволюции, чтобы объяснить факт существования определенных правил. Ну, что люди — это стайные приматы. Стайные приматы, они живут стаями. В стае нужно кооперироваться, нужно как-то взаимодействовать между собой. Естественно, вырабатываются какие-то правила поведения. Это неизбежно. Там, любое человеческое общество, оно формирует определенные нормы поведения. Тоже неизбежно. Но это не ответ на, ответ не на тот вопрос. Потому что нравственный аргумент, он обращается не к существованию норм, а к тому, почему мы обязаны им следовать. Откуда берутся мои обязательства? Ну, хорошо, ну, сложилась такая норма. Допустим, в каких-то обществах сложилась такая норма, как убийство чести. Там, на девушку пало подозрение в блуде, ее мужские родственники обязаны убить, как требует обычай, чтобы снять позор с семьи. А мы на это смотрим как на дурацкий обычай. Мы его намерены искоренить. Но так он же сложился в ходе эволюции, но мы же его оцениваем не с точки зрения эволюции. И вот эволюция нам не говорит о том, что такое хорошо и что такое плохо. Она может нам в лучшем случае сказать, что существует такой обычай, он сложился, и, вероятно, у него такие-то причины. Ответа на вопрос, а почему я должен поступать так или иначе, эволюция нам дать не может в принципе, потому что наука, которая описывает сущее, она в принципе не дает ответов на вопросы о должном.
Что ж, предлагаю завершаться. Менее 30 секунд осталось. Часть вопросов мы перенаправим в передачу «Христианство. Трудные вопросы», потому что исключительно какие-то такие христианские поиски, вот все-таки мы, наверное, так разделим. Вот они туда, а вот вопросы, которые нам прислали атеисты, обязательно разберем в следующем эфире «100 вопросов атеиста».
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».